რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავე სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს ქვეყანაში არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ. ირლანდიაში 22 მაისს გამართული ისტორიული რეფერენდუმის შედეგების თანახმად ამომრჩეველთა 63%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა კანონმდებლობაში ცვლილებებს ერთი სქესის ქორწინების თაობაზე. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა ტერიტორიები ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს ქვეყანაში არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომელიც კრიტიკოსთა თქმით მორიგი დარტყმაა ქვეყანაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. კანონი, რომელიც რუსეთის პარლამენტმა მიმდინარე კვირაში მოიწონა, პროკურატურას უფლებას აძლევს არასასურველ სიაში შეიტანოს უცხოური ორგანიზაციები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის თავდაცვის უნარიანობას, უსაფრთხოებას, სამოქალაქო წესრიგს ან სამოქალაქო ჯანმრთელობას. ასეთ ორგანიზაციებში მომუშავე პირები შესაძლოა დაჯარიმდნენ მსხვილი ჯარიმით ან 6 წლამდე პატიმრობა მიესაჯოთ. როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციებმა Amnesty International და Human Rights Watch-მა განაცხადეს, კანონი კიდევ უფრო გააძლიერებს ზეწოლას, რომელსაც განიცდის სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთში. ირლანდიაში 22 მაისს გამართული ისტორიული რეფერენდუმის შედეგების თანახმად, რაც შაბათს გახდა ცნობილი, ამომრჩეველთა 63%-ზე მეტმა მხარი დაუჭირა კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას, რომლებიც ითვალისწინებს ადამიანებს შორის ქორწინების შესაძლებლობას მათი სქესისგან დამოუკიდებლად. ცვლილებებს წინააღმდეგი მისცა 37%-მა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღებზე. ერაყის არმიამ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა იმ ტერიტორიების ნაწილი, რომლებიც ექსტრემისტთა რაზმებმა ქალაქ რამადის აღმოსავლეთით ჩაიგდეს მანამდე ხელთ. ფრანს პრესი ანონიმ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სამთავრობო ჯარების ოპერაცია 23 მაისს დილით დაიწყო. არმიის ოპერაცია პირველი კონტრშეტევა იყო მას მერე, რაც ერთი კვირის წინ ქალაქი რამადი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. მაშინ რამადის დაკარგვა უკანასკნელი წლის განმავლობაში ყველაზე დიდ მარცხად შეფასდა ერაყის შეიარაღებული ძალებისა. ამჟამად რამადის მიდამოებში მიმდინარე ბრძოლების შესახებ ინფორმაციის დაზუსტება ვერ ხერხდება. აღმოსავლეთ უკრაინაში დატყვევებულმა რუსეთის ორმა ჯარისკაცმა თქვა, რომ დაკავების მომენტში რუსეთის შეერაღებული ძალების დავალებას ასრულებდა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება მოსკოვის მტკიცებას, რომ დატყვევებული ორი პირი ამჟამად არ მსახურობს ჯარში. 22 მაისს რუსული გაზეთის Novaya Gazeta-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ერთ-ერთი დაკავებული ალექსანდრ ალექსანდროვი ამბობს, რომ უკრაინის ჯარების მიერ მისი დატყვევა ადასტურებს, რომ რუსეთის სამხედროები მოქმედებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები მოსკოვის დახმარებით ებრძვიან უკრაინის არმიას. ნორვეგიამ რუსეთს გაუსწრო დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების სფეროში. როიტერსის მონაცემებით 2015 წლის პირველ კვარტალში ნორვეგიამ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 29 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე მეტის ექსპორტი მოახდინა, მაშინ როცა გაზპრომის ექსპორტის მოცულობა 20 მილიარდი კუბური მეტრია. ევროპაში ნორვეგიული გაზის იმპორტის მკვეთრი ზრდა შედეგია დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მცდელობისა შეამცირონ რუსეთიდან გაზის იმპორტზე დამოკიდებულება, ასევე ნორვეგიელ მიმწოდებელთა ფასების მოქნილი პოლიტიკისა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე, იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Радио Тависуфлеба, Цертили, Джи.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Эту неделю я провел на Венецианской биеннале, открывшейся чуть раньше обычного в мае. Для того, чтобы обойти все выставки Биеннале и посмотреть видеопрограммы, иногда очень длинные, например, фильм Альберто Серры в каталонском павильоне идет 12 часов, нужно недели две. У меня было только 7 дней, но, кажется, самое главное я видел. Из национальных павильонов я бы назвал лучшим австралийский. Его кураторы пошли по самому простому пути, устроив выставку работ одного художника. Зато художник этот, Фиона Холл, действительно гениальный. Она делает объекты, как правило, довольно зловещие, из неожиданных материалов, например, из сухарей, старых часов с кукушкой и без нее, но больше всего мне понравились разнообразные птичьи гнезда, искусно свитые из мелко нарезанных долларовых купюр. Выглядят роскошно. Эстонский павильон представил замечательную работу художника Януса Саммы «Реконструкцию судьбы реального человека, героя Второй мировой войны и председателя колхоза, который в 60-х годах был изгнан с работы и из КПСС за гомосексуальность, а в 90-м году, незадолго до того, как Эстония стала независимой, был убит мужчиной-проституткой». Приз за нахальство и авантюризм я бы дал гватемальскому павильону. На выставке «Сладкая смерть» представлены разные возмутительные объекты. Кукла Берлускони, лежащего с расстегнутыми штанами в стеклянном гробу, отрезанная голова старухи на блюде и бюст Магды Геббельс. А главный проект Биеннале посвящен будущему мира, которое представлено как его глубокое прошлое. Центральной темой стал марксизм. Карл Маркс обозначен в каталоге как один из художников, участников выставки. Артисты ежедневно по 8 часов в день читают отрывки из «Капитала», перемежая декламацию исполнением пролетарских баллад и прочих песен протеста. Эти чтения, а они будут продолжаться до конца ноября, подготовил кинорежиссер Айзек Джулиан. Долго вынести это невозможно, и публика в зале, где все это происходит, не задерживается. Мне хватило 10 минут. По соседству чуть более занятный политический проект, подготовленный Рекритом Теравини, рисунки демонстраций, перерисованные газетные фотографии акций протеста в разных странах, в том числе марши несогласных, Майдан и даже выступления ЛГБТ-активистов в России. Тоже не самая яркая вещь, любопытная скорее как курьез. Но есть настоящий шедевр политического искусства. Американская художница Тарин Саймон решила изучить роль цветов как немых свидетелей политических переговоров. Она реконструировала по фотографиям букеты, которые стояли в залах, где подписывались важные документы, например, Братиславское соглашение, вскоре после заключения которого войска Варшавского договора вошли в Чехословакию. Восстановила их, сфотографировала и из цветов сделала гербарии. Очень красиво получилось. Невидимые линии артистического напряжения протянулись между павильонами России и Украины. Российский уже 100 лет стоит в Джардине, а украинский установлен на набережной недалеко от арсенала. Он временный и стеклянный. Виктор Пинчук, украинский миллионер и владелец крупнейшей киевской галереи современного искусства, говорит, что это надежда на то, что и сама Украина благодаря революции станет такой же прозрачной. Здесь несколько проектов молодых художников, и все связаны с политикой, войной, Донбассом и Крымом. За павильоном в витрине стоит полурастерзанный дорожный указатель «Лисичанск-Стаханов». а в самом павильоне идет прямая трансляция из Украины. Камеры направлены на входные двери в квартирах 9 солдат, находящихся на фронте, а сзади на мониторах приклеены фотографии обеденных столов в их квартирах. А перед мониторами сидит художник, который держит голодовку до тех пор, пока солдаты не вернутся домой. Пока вернулся только один. Голодать будут по очереди трое человек из открытой группы. Это объединение украинских концептуалистов. Первым голодает Павел Ковач, и сразу ясно, что голодает всерьез.
Это ваша первая акция, напрямую связанная с политикой, с актуальной ситуацией, и вот в такой вот галерее для тысяч людей.
Понимаете, не совсем. Первый проект «Руслана Витабревис», вот это когда мы 56 дней каждый день собирались и ходили с этими камерами, как бы очерчивали это пространство, этот онлайн и шел инчукер-центр. Как раз в тот момент происходили события на Майдане. И то есть, как бы, мы не рассчитывали на это, да, ну как бы откуда мы знаем то, что будет. Но так или иначе мы рефлексировали на ситуацию. То есть мы попадали на Майдан и были с этими камерами и уже очерчивали непосредственно на этом месте. То есть мы даже боялись, что в какой-то момент наш проект не претворился на какую-то хронологию Майдана. Тоже как бы политическое, но то, что не совсем от нас зависело, но так случилось, и так случились обстоятельства. Но это другой проект. Другой проект, да, да, политический, и что нам как бы не очень редко с такими вещами как бы работаем, но в данном случае решили попробовать.
Как были отобраны эти военнослужащие? Это ваши друзья или вы их искали через интернет или еще каким-то?
Ой, очень долгий процесс. Мы поговорили более чем с 200 солдатами. Мы ездили непосредственно в Донецкую область, были недалеко от Пскова, общались непосредственно на месте с солдатами, общались с семьями. Очень долгий процесс, вот, очень трудный, но насобирали там, не знаю, возле 15 человек, но из-за некоторых там данных за интернет установить проблема, а там еще какие-то семейные вопросы, осталось 9. Так получилось, и такая случайная не случайность.
То есть это люди никак не связанные с искусством, это не ваши личные друзья и не художники сами?
У меня есть знакомые художники, которые сейчас на войне, ну как бы мы их даже не предлагали. Вообще открытая группа, почему она открытая? Тут надо было с этого, наверное, начать. Она открытая, потому что у нас всегда меняется состав. У нас есть как бы 4 человека, основной состав, но мы в группу, зависит от проекта, набираем разное количество людей. Например, у нас в одном проекте брало участие более 400 людей. Группа в этот момент, это было 400 людей. Бывает 6, бывает 7, бывает 8, бывает 3, бывает 2. Она потому как бы и открыта.
То есть эти солдаты фактически стали тоже членами вашей группы?
Ну вот тут тяжело. Вот именно в этом случае мы как раз просили их оставаться солдатами, а не вставать открытой группой. То есть это очень такая большая ответственность.
Вы поддерживаете с ними какой-то контакт, там, где они находятся, на Востоке?
Мы знаем их всех в лицо, да, имеем телефоны, выходим на связь, некоторые даже такие друзья.
Они все находятся на передовой, на Востоке, или где-то многие служат в других местах?
Да, большинство на передовой, да, только, да, ну, возле Пскова передовая, Айдар, не знаю точно, тоже не знаю.
Один вернулся домой. Это случилось уже, когда началась война?
Это первый день, когда я начал ждать. То есть было четко зафиксировано, даже сделано фотографии в момент возвращения сюда домой.
Как они реагируют на то, что их дом показывают, ну, конечно, в таком как бы усеченном виде Венеции? Их смущает это? Или дискутировали вы с ними об этом?
Ну, обязательно дискутировали, конечно, предупреждали, что это будет. Мы как бы все не в курсе. И потому надо было говорить за 200 человек, чтобы в результате согласилось сделать.
Они понимают суть этого перформанса?
Ну, на своем уровне, да, ну, конечно. То есть на своем понимании вообще современного искусства, что достаточно тяжело. Настолько, как я умею стрелять там с автоматом, я не умею стрелять. Понимаете, у каждого должен быть профессионал в своей среде. Ну, конечно, для некоторых даже очень важно.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, как вы сами видите задачу этой акции?
Да вот как раз есть такие случаи, вот тяжело. Вот, кстати, в открытой группе очень тяжело. Мы можем говорить после проекта, да, когда уже постфактум, когда оно уже случилось, и делать какие-то выводы. А вот очень тяжело говорить о проекте, когда он только начался, тем более это проект, который как бы во времени, да, работает. Он изменяется, на него много чего влияет. Как бы. В каждый момент может что-то такое случиться, что как бы поменяет вообще как бы позицию взгляда на это. Но основная идея изначально – это ожидание. ожидание той или иной. Такая пауза, пауза в жизни. Такой, не знаю, красный свет на дороге.
Может быть, ожидание того, что война закончится, или наоборот, вспыхнет снова, и Минские соглашения будут сорваны?
А вот тут очень тяжело. Ну, а тут откуда мы знаем? Мы можем ожидать, да, и как бы надеяться. Тут мы ж не можем предсказывать. Мы можем наблюдать и за реальной ситуацией, за реальными семьями.
Это, конечно, неправильный вопрос для художника, вы не политик, но все равно у вас есть какое-то, наверное, может быть, тоньше предощущение событий, чем у простого обывателя. Как вы сами думаете, чем кончится эта история на востоке Украины? И кончится ли вообще в глазах на будущем?
Тяжело говорить о том, что будет, но такое чувство, что оно затягивается и будет еще тянуться долго и нудно. Потому что это выгодно, наверное, выгодно кому-то. То ли или другой стороны. Очень тяжело, как бы, что будет. Откуда мы знаем? Мы знаем.
Ваше предощущение, ваше артистическое предвидение.
Мне кажется, что оно еще будет тянуться достаточно долго. Исходя из исторических данных, исходя из многих фактов. И готовилось очень долго. Это все очень долгое. Долгая, занудная история. Такая не просто так. То есть все оно было подготовлено, если внимательно изучать исторические факты, не только отдельных государств, а вообще, да. Цепочка, она будет слаживаться очень четко и очень ясно. Если это понимать, то видишь уже более ясную ситуацию. И меньше, не знаю, смотреть телевизор и более, как бы, формировать свой внутренний фильтр, какой бы нормально фильтровал информацию. Если есть возможность непосредственно ехать на место и смотреть своими глазами, а то получается очень большая каша. 80% людей сидят и смотрят телевизор, и как бы полностью вот не верят. Это так не бывает, это все бред.
А вы сами ездили на восток Украины?
Да, я же говорил, общался.
Когда отбирали?
Да.
Расскажите впечатление.
Да тяжело, очень тяжело. Знаете, тяжело даже, вот когда там, то как бы вроде спокойно, а вот когда назад возвращаешься, то вообще совсем другой мир. На самом деле, вот та же ситуация с Майданом была, вот когда сидишь во Львове, как бы в ожидании такой какой-то паузы, смотришь в телевизор или там в интернете, и капец, думаешь, ну все. А приезжаешь туда, а там все намного спокойнее, все намного реалистичнее, все намного проще. Война есть война.
Кто ее развязал, на ваш взгляд? Большинство абсолютно считает, что есть один злодей в этой истории, это Путин. Согласитесь с этим? Или то, что вы говорили, что это давно готовилось до Путина?
Конечно же, тут Путина готовилось. Ну, с моей. То есть я даже вам больше скажу. Я сужу суд даже по своей семье, сейчас буду говорить. Да? То есть то, что непосредственно касается меня и моей родни. Моя бабушка, она русская по маминой стороне. Она сама с Урала. Ее с дедушкой переселили нас в Запорожье, работать там. И вот что делал Сталин? Для того, чтобы сберечь Советский Союз, максимально посмешивать нации. Русских на Украину, с Украины в Россию. Чтобы как бы максимально это все сделать, как бы, одну такую большую какую-то коктейль. И чтобы как бы не было вот таких повстань за незалежность там, и бла-бла-бла. То есть максимально, чтобы, ну, не получилось до конца. То есть так или иначе Украина отошла, и там Латвия отошла. И понятно, рано или поздно, то оно должно было вспыхнуть. То есть реально люди, которые себя чувствуют, моя же бабушка тоже русская, я писал письма на русском языке, потому что она украинская, ну, не понимала. Поэтому мы уже там общаемся на двух языках спокойно. И вот насчет того, что во Львове там бандеровцы, это все бред, я там живу 10 лет. У меня в группе было двое львовьянок, и они общались суто на русском языке, что было как бы в контраст, но это было вполне нормально, никто ничего там никогда, не было никаких спецэффектов. Ну и вот по своей стороне я же говорю, что на востоке раскручивался вот этот бренд, вот этого Бандеры. Мой отец тоже служил далеко, не вспомню сейчас, честно говоря. Ой, тоже его Бандеры называли, хотя он в Закарпатье. И вот этот Бандера, вот оно рано или поздно вспыхнет, то есть такое. Озлобка друг на друг. А на самом деле все люди, все нормальные. Я же говорю, я как на востоке жил, в Запорожье, в Донецке ездил, там общался. Все нормальные. Политике выгодно сделать конфликт. Вот она его и делает. Вот и все история. То есть исторически понятно готовилось. Ну, то есть А рано или поздно должно было вспыхнуть. Ну, должно было, то есть никуда бы оно ни делось.
Не искусственно Россия это разожгла.
Дождались момента, то есть, понимаете, дождались момента. Тут логически подумать, есть Украина. У нас Майдан, у нас революция. Ну хорошо, ну а при чем тут вы, ребята? Ну у нас-то революция. Ну это сами уже разберемся. Это ж как бы не дети маленькие. Это ж как бы коню понятно. А тут как бы оно ж все просто и логично на самом деле. А тут 21 век, а такие штуки, аннексия Крыма. Как бы понятно, понятно, что люди там за Россию. Ну всегда так было. Всегда так было. То есть это ж ясно. Ну, вроде мирно жили, все было отлично. Никто никогда там с русским языком ничего такого не имел. Надо было отжать, отжали. Сейчас надо дорожку сделать до Крыма по суше. Вот, делаем. Вот и вся история. Тут как я говорю вам со стороны человека, который, говорю, и живет на Западе, но семья с Востока. Очень много друзей из Донецка, с которыми вообще. Такая ситуация. Тут как бы вот фильтровать надо. Стараться как это все. Не быть пешками в этой игре. Стараться сбоку надо стараться смотреть. Смотреть обе позиции. И та, и другая. Уметь как бы уравновешивать. А то...
Мы сейчас с вами разговариваем в прозрачном павильоне под названием «Надежда». И он прозрачный, потому что это надежда на то, что Украина станет после революции новой, прозрачной, свободной. Сбываются эти надежды? Вот сейчас уже прошел год после революции.
Да еще война закончилась, тогда уже можно говорить более о конструктивных каких-то серьезных переменах. А в данном случае ну, хаос был, так он вроде еще и усугубился. То есть, если война, это еще похлеще, чем Майдан. Майдан что? Ну, а тут уже ж как бы на серьезном уровне реальная война. Погибает много людей, очень много людей, молодых людей. И как бы тут тяжело говорить о развитии. То есть оно как бы по чуть-чуть хромая, будем выходить из ситуации, надеюсь, и как бы не менять. А тут пока очень рано говорить о том. Конечно, да, все надеются и все ждут. Все будет хорошо. Но я бы сказал, надо начинать всегда с себя. Каждый должен быть профессионалом в своем деле. Так и дворник должен хорошо подметать улицы. Его должны за это уважать. Потому что это его работа. Это его дал. Политик должен быть хорошим политиком. И уважать дворника. Потому что он хороший дворник. А дворник должен уважать политика. Потому что он хороший политик. А пока вот этого не будет, осознавания своей ответственности за то, что он делает, за то, что ты делаешь, да, до того времени будет хаос. Проблема в том, что у нас сейчас в мире все наоборот. Человек любит вещи, а использует человека, люди. А должно быть все наоборот. Человек должен использовать вещи, а любить людей.
Павел Ковач, открытая группа, голодающие в украинском павильоне Венецианской биеннале. Коллективная выставка украинских художников называется «Надежда». Это и надежда на то, что война закончится и все вернутся живыми. Группа международных активистов, называющие себя «отпускниками», в течение первого месяца выставки проводят атаки на биеннале. В камуфляжной форме активисты располагаются внутри различных павильонов. Сначала это был российский, теперь и другие. Отпускниками они называют себя как российские солдаты на украинской территории. И в их акции может принять участие любой желающий. Собственно говоря, сам российский павильон приглашает к такой игре, потому что его авторы задают вопрос: «Россия – это медведь или заяц? Или, может быть, какой-то гибрид этих двух животных?» Художница Ирина Нахова раскрасила одну из комнат павильона зеленой и красной краской. Это цвета перестройки и революции, а главная комната черная, черный квадрат Малевича. Заглядывая в него, зритель видит внизу огромных копошащихся дождевых червей. Это черви истории, которые пожирают все, а вокруг на них на стенах проекция сцены из хроники недавних событий, крах Советского Союза и нынешняя нестабильность. Ну а в первом зале зрителя встречает огромная голова монстра, пилота в противогазе, так что и тут есть напоминание о войне. Украинцам из группы отпускников российский павильон тоже нравится. Об этом мне рассказала одна из участниц акции, сотрудница фонда изоляции Евгения Моллер. Известный фонд современного искусства работал в Донецке, потом, после захвата власти боевиками, эмигрировал в Киев, а на территории бывшего завода, где он располагался, теперь находится тюрьма ДНР. Вот что рассказала мне Евгения Моллер.
Одеваем нашу форму и идем, просто общаемся с людьми, знакомимся, рассказываем, даем небольшие такие печатные флаеры, где написана короткая идея нашей акции. И предлагаем людям просто присоединиться к нам, выбрать любой павильон на Биеннале. Мы начали нашу акцию в павильоне России, потому что большинство участников на предпоказах были из Украины, и начали там. Потом продолжили и в китайском павильоне, и в павильоне Соединенных Штатов. И в турецком я лично присоединилась. Просто даем наши сумки с жакетами, с информацией бесплатно. И люди или сразу же одеваются, фотографируются, или берут с собой, идут выбирать себе место для этого.
А какая это военная форма?
А я вам подарю, конечно же.
Ага, она сделана из пластика, да?
Ну, это такой waterproof материал. Кстати, он очень вот вчера, когда был дождь, мы были в Джордине, и люди просто одевали, и так и продолжали в ней ходить, потому что она защищает от дождя, и очень такая утилитарная, полезная. Да, это вам.
Спасибо большое. Это сделано вашей группой?
Да.
Как она возникла? Расскажите, пожалуйста, ее историю.
Группа возникла, можно сказать, спонтанно. Мы переживали все эту историю. Очень много художников у нас в нашей группе из Донецка и из Крыма. Но вообще группа международная. То есть у нас люди из разных стран. И нам казалась достаточно абсурдная вот эта вот идея с солдатами в отпуске в Крыму. И мы хотели ее использовать. Как бы это такая вот творческая рефлексия вообще на то, как могут такие абсурдные вещи появляться в медиапространстве как серьезное. Поэтому мы взяли на вооружение как бы вот этот вот, вот эту тему «Солдаты в отпуске» и решили приехать тоже в отпуск, но в Венецию на Биеннале.
То есть это ваша первая и единственная пока акция вашей группы? Или вы что-то до этого
тоже
делали?
Нет, это вот группа On Vacation. Мы собрались, была вот такая идея. Мы ее воплотили, приехали сюда и здесь продолжаем сейчас. Разные люди приезжают, уезжают, присоединяются прямо здесь к нам.
То есть она существует для одной акции, которая продолжается ровно месяц?
Да, сейчас да. Ну, возможно, будут какие-то продолжения потом, но сейчас мы не планируем. То есть вот, да, месяц будет здесь.
Я знаю, что вы предпочитаете соблюдать анонимность, то есть вы не говорите, что у вас есть какие-то лидеры, инициаторы, а как бы все равноправны, верно?
Да, конечно, да? Конечно. Группа, вот это коллективное творчество, группа On Vacation, и все желающие могут присоединиться на самом деле. Нам, нас легко найти, ну, вот, у нас есть этот информационный сайт, где можно с нами связаться. Или просто вот вчера, например, там же мы не были несколько дней в павильоне России, вчера пришли, и люди к нам подходили, говорили: о, мы о вас знаем, мы вас искали, дайте же нам вашу форму, мы тоже хотим присоединиться.
Наверное, надо сказать нашим слушателям, что эта акция направлена не против павильона России как такового, потому что сам павильон России, можно сказать, тоже в какой-то степени антипутинский, по крайней мере, это искусство, которое уж точно не нравится Путину, Мединскому и этим людям. Это концептуализм и довольно двусмысленный.
Конечно, это абсолютно не против павильона России. И это акция, можно сказать, даже вообще не против, а акция, которая выражает то, как художники в данном случае относятся к такому понятию, когда там одна страна совершает какие-то агрессивные действия по отношению к другой стране или как оккупирует другую страну. И мы всегда, когда мы привлекаем людей, когда мы говорим о нашей акции, мы каждый раз говорим о том, что это не обязательно взаимодействие между украинскими художниками и российскими активистами. Мы входим по всем павильонам, мы рассказываем всем. Из Сербии ребята, они с удовольствием взяли наши формы и пошли в павильон Сербии, потому что они считали, что вот их страна тоже должна вот таким образом, они хотят выразить свое отношение к политике своей страны.
Тем более, что павильон Сербии как раз очень подходит для такой акции. Это павильон, посвященный распаду империи, в том числе и Советского Союза. Много иностранцев участвует в вашей акции?
Да, очень много. В основном, когда были превью и несколько дней вся деятельность была сосредоточена возле павильона России, то там было очень много русских, много украинцев. А сейчас это в основном иностранцы, люди из разных стран, из разных континентов. И когда мы начинаем говорить об этой истории, о том, как был аннексирован Крым, о том, как вели себя солдаты, и мы удивляемся, что все знают эту историю, и все прекрасно понимают, о чем идет речь, и что они говорят: да, это действительно так, это абсурдно. Ну и нас все поддерживают. Меня, вот я здесь не... за дней 5, наверное, не было ни одного случая, чтобы кто-то там не понял или как-то негативно отзывался.
Вообще не было случаев, ну, может, не у вас, а у других ваших коллег, нет, агрессивного
отношения. Ну, не то, что агрессивного, но негативно. То есть, нет, нам не нравится, мы не хотим, были, конечно. У моих коллег у меня не было.
А как люди в русском павильоне, которые обеспечивают там порядок, относятся к вам?
Ну, сначала, в первый день, когда акция только началась, через полтора часа, когда все поняли, что это не часть программы русского павильона, они вызвали полицию, и наших ребят вывели, но им продолжили акцию на улице, а потом на следующий день мы познакомились с директором павильона и с Ириной Наховой, и они очень положительно отзывались об акции, и сейчас, когда мы туда приходим, мы уже говорим: «Привет, ребята!» Они говорят: «О, это опять вы!» Ну, абсолютно нормально.
Нравится вам инсталляция Ирины Наховой?
Мне, вот лично мне очень нравится эта выставка. Вот мы вчера даже с коллегой купили эту книгу, да, прекрасно просто. Лично для меня это одна из лучших вообще вот из тех, что я не все еще видела здесь, там, павильоны, но вот русский действительно очень хороший.
Его тоже можно интерпретировать как ответ на тот вопрос, который вы задаете, точнее переформулирование этого ответа, потому что они спрашивают, кто Россия, это медведь или заяц, да? Да. Как вы отвечаете на этот вопрос? Для вас Россия это исключительно медведь или это какой-то гибрид медведя и зайца?
Нет, ну конечно же мы разделяем, Россию и Кремль. Ну это понятно, и мы очень всегда открыты, я могу говорить о себе, я всегда очень открыта к дружественным связям, и я очень люблю современное искусство в России. И вот, кстати, недавно тоже мы встретили группу «Что делать» Веленского, тоже подарили ему наши костюмы, ему очень нравится наша акция, он сказал, что обязательно, если у него будет возможность, присоединиться к нам. Да, мы разделяем, то есть Кремль, и мы понимаем, что это вот зло, с которым мы пытаемся бороться вот таким способом. Хотя некоторые нам говорят о том, что вот уж слишком ваша акция какая-то такая ироничная, веселая, вы как будто просто развлекаетесь, хотя на самом деле это серьезная вещь. О серьезных вещах тоже не всегда надо говорить серьезно, иногда надо добавлять вот этой вот иронии, и это не just for fun. Мы говорим легко и достаточно прямо о серьезных вещах.
Женя, а вы киевлянка или вы с востока Украины?
Нет, я киевлянка, но я работаю сейчас в фонде «Изоляция», это фонд в Донецке.
И где там сейчас, насколько я знаю, тюрьма лагерь для военнопленных?
Как раз в прошлом году его захватили боевики, и сейчас там сделали тюрьму. А фонд продолжает свою деятельность уже в Киеве.
Директор вашего фонда Любовь Михайлова участвовала, когда ваша акция только начиналась,
да? Да, она на превью была.
Что сейчас с фондом «Изоляция»? Расскажите, пожалуйста, там вообще доходят какие-то известия из Донецка? Там ведь остались и работы, и инсталляции, которые нельзя было.
Большая часть коллекции осталась, потому что много художественных работ были созданы в локальном контексте, именно на территории этого завода.
Да, там губная помада на трубе, эти двери, которые инсталлированы были. Да,
они там остались. Известия доходят очень-очень редко оттуда. Но если есть возможность, мы спрашиваем, нам говорят, олень стоит, там кто-то вроде там в порядке. У нас есть несколько видео, они были еще год назад, вот только когда произошел захват территории. Там есть видео, эти люди, они выполняют функции культурных департаментов, что ли, ДНР. И они говорят о том, что они постоянно на этом видео, один из них держал каталог Бориса Михайлова. То есть он апеллировал к нему, он говорил, что вот это не искусство, это вот надо уничтожить. Он даже употреблял термин «дегенеративное искусство». Ну, кстати, это видео было очень интересно. Когда мы его использовали, мы делали информационную выставку фонда «Изоляция» в Пале де Токио, в Париже. И вот на наших глазах эти репортажи превращались в арт-объекты, потому что мы их там показали в экспозиционном пространстве и вырвали из контекста. То есть они показывались вообще в другой стране, в Музее современного искусства. И они действительно настолько абсурдные и сложно поверить, что это происходит на самом деле, что вот они вот действительно стали такими арт-объектами прямо на наших глазах.
Ну вот тут ведь тоже есть такой арт-объект, это фотографии Геббельса, который проходит на эту выставку в Жардине, да, в основном проекте, «Дегенеративное искусство». Вообще, надо сказать, что эта биеннале очень подходит для вашего проекта, потому что ее главный месседж такой левого искусства, да, революционного, подрывающего все основы. основы.
Да, 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 конечно. И наша коллега, украинская журналистка Ася Бандри, она недавно написала очень интересную статью, в том числе и о нашем проекте, о том, как вообще вот эти антикапиталистическая идеология артикулируется здесь, в одном из самом коммерческом месте, где предоставляется современное искусство, где вообще это все просто выставляется на продажу, и где только идет речь о том, какие баснословные цены здесь формируются. Да, и поэтому вот наша акция, когда мы просто приехали сюда, дарим всем эти абсолютно бесплатно, и ни от кого не зависим, и вроде бы сами по себе, и мы здесь чувствуем себя, с одной стороны, комфортно в информационном контексте этого посыла сегодняшней биеннале, но когда посмотреть более шире вообще на такое явление, как биеннале, то нам кажется очень странно уже присутствие, ну, мне.
Я хотел расспросить про акционизм в Украине, потому что мы знаем больше о русском акционизме. Павленский, группа «Война», вот сейчас очень интересная новая группа «Синий всадник», может, вы слышали, которые окропили дверь мавзолея святой водой, еще несколько очень остроумных акций сделали. А что происходит в украинском акционизме? И вообще, насколько он жив? И после Майдана развивается ли он в каком-то новом направлении?
Да, развивается, и есть сейчас новые акции, которые, вот, например, есть художница Маша Куликовская, она, кстати, тоже была участницей нашего проекта. Она крымчанка, последняя акция была в Москве, на Крымском мосту, где она постирала крымский флаг в Москве-реке, когда там смылись эти краски, красная и синяя. Перед этим, во время манифеста, она лежала в украинском флаге, завернутая в украинском флаге на ступенях.
В Эрмитаже.
В Эрмитаже, да. Есть такие небольшие группы, например, в Харькове тоже ребята занимаются, но там более они работают с локальным контекстом. Вот что сейчас, кстати, очень интересно в Украине, если происходят какие-то вот такие вот публичные высказывания художественные, то очень часто они апеллируют к локальному контексту. И вот недавно, когда к нам приезжала Катерина Дёготь, она о том и говорила, что это на самом деле такая глобальная тенденция говорить о локальном, что вот сейчас все-таки пытаются более активно действовать в закрытом сообществе. Ну, не то, что в закрытом, а в маленьком. И в Харькове они там говорят о очень интересной, о местных проблемах, потому что там достаточно такая интересная ситуация с местным муниципалитетом и вообще с направлением. Харьковская позиция как таковая, то есть она сейчас стоит между зоной АТО и между мирным, казалось бы, Киевом. И очень нестабильная там ситуация и позиция населения, муниципалитета, местных властей. То есть, и художники пытаются как-то это хотя бы выявить, потому что там вроде как бы так все тихо, но при этом ситуация очень напряженная. Они своими акциями пытаются как-то это проявить. Поэтому какие-то интересные есть, но они не настолько глобальные, как были ранее и как, например, вот в России.
Вот эта ваша акция, наверное, переводит украинский акционизм на совершенно новый уровень, действительно, международного большого
да,
события.
Да, да, да. Ну вот, кстати, мы делали, тоже вот у нас был в фонде изоляции небольшой такой проект, мы делали в Киеве осенью 2014 года. Назывался он «Захоплення», такое украинское слово, которое имеет два смысла, или «захоплення», «захват» как оккупация, или «захоплення» как восторг от чего-то. И наши художники показывали, оккупировали на один день какое-то публичное пространство в городе, улицу, магазин, подземный переход, и показывали там свои проекты. Вот они случайно появлялись, что-то делали, и потом уже так исчезали. И потом появлялись случайно в другом городе. Это у нас продолжалось чуть более месяца. 15 художников у нас показывали свои работы. Таким образом, мы пытались артикулировать вообще отношение людей к публичному пространству, что это такое, что так, ну, как, чем отличается пространство коммерческое от пространства свободного, и насколько это важно для города, для людей, чтобы были какие-то места открытые, где можно просто проводить время, независимо от того, что ничего не покупая и ничего не производя, никакого там обмена монетарного.
Обычно любая революция дает невероятный толчок для искусства и, может быть, выбрасывает его в какое-то совершенно новое направление. Можно ли сказать, что Майдан как-то вынес украинское искусство в какую-то новую сторону и что оно сейчас чувствует себя лучше, чем во времена Януковича, скажем, грубо так? Какое у вас ощущение, как человека, который участвует и который наблюдает, как, ну, наверное, как куратор, как сотрудник фонда изоляции?
Абсолютно нельзя сказать, что это уже произошло, потому что, на самом деле, события, которые начались на Майдане, они же ведь еще не закончились. То есть это все еще продолжается, этот процесс, и искусство тоже актуально пытается реагировать. Но мы сейчас не можем сказать о том, что вот это, например, явление, есть последствия Майдана. Нет, Майдан еще у нас, к сожалению, продолжается. Мы с этим как раз сейчас находимся в этом процессе.
Я понимаю, что вы не политик, и, наверное, это слишком большой политический вопрос. Сложно обсуждать, но какое у вас просто личное ощущение? Как это все закончится? Война, вот эта вот вся история, о которой рассказывает ваш перформанс. И скоро ли закончится? Как вы сами чувствуете?
Мне очень хочется, чтобы, конечно же, это закончилось все поскорее, чтобы закончилось все мирно и прекратились, конечно же, военные действия. Но я понимаю абсолютно точно, что прогнозировать в этой ситуации невозможно, потому что никто не может понимать вообще, в чем идея, почему это происходит. То есть вот мы не можем понять какой-то резон, который в этом видят Кремль, например, почему у нас русские солдаты. То есть да, мы можем там как-то анализировать ситуацию, что действительно происходило там постепенно вот это отторжение восточного региона, вся информационная политика. И очень много в этом, конечно же, было вины и украинского государства в том, что мы не обращали внимания на то, что у нас все-таки многонациональная страна и мультикультурная. Чтобы обращать внимание на единение всей нашей огромной страны, мы говорили обо всем, только не о том, что мы разные и нас много. А вот эти абсурдные, для меня просто действительно эти действия какие-то абсурдные со стороны людей, которые сейчас воюют агрессивно на Донбассе. И если бы я могла понимать их цель, то, может быть, я могла бы как-то что-то прогнозировать. Но я на самом деле абсолютно не понимаю.
Евгения Моллер – участница группы отпускников, пародирующих действия российских солдат в Украине. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник», посвященную Венецианской биеннале. У микрофона Дмитрий Волчек. Еще один перформанс с требованием отделить искусство от государства провел в Венеции петербургский художник Константин Митенев. Вот что он мне рассказал.
Эта идея возникла где-то год назад, и она была тесно связана с моей выставочной программой, потому что это программа отделения искусства от государства. Я двигаю как некие произведения в граффити и на холстах, и выкладываю какие-то экземпляры этого типа в Saatchi Online, где у меня есть своя страница. Но когда подошло биеннале, я вдруг неожиданно понял, что на самом деле это именно шанс показать эту идею об открытом виде и целиком. Идея исключительно эстетического плана. Никакого политического контекста я в нее не вкладывал. В том плане, что эстетика, вот именно как искусство, саму для меня является как бы явлением и предметом номер один по жизни. Просто я художник уже 30 лет, можно сказать, и ничем, кроме искусства, не занимаюсь практически. И, в общем-то, я даже денег не зарабатываю каким-то образом в связи с этим. Но просто я обратил внимание на тот факт, что в какой-то момент искусство стало институциализироваться, то есть его стали как-то бюрократизироваться, то есть оно стало обрастать массами всякими инфраструктур. В 90-х годах появились арт-институции. Кстати говоря, я был вот именно в тот период одним из тех, кто получал какие-то гранты от этих арт-институций, от Сороса там. Потом на моих глазах появился Национальный институт современного искусства в Петербурге. И я участвовал в этом процессе, также каким-то образом имел от них какую-то поддержку. Но со временем, а именно вот где-то с 2008 года, я стал вести абсолютно автономную, самостоятельную позицию в искусстве. Я отказался от всяких форм коллективного творчества. Я понял, что это абсолютно бесперспективно. И более того, это не приносит искусству каких-то идейных результатов, что для меня самое главное. То есть движение какого-то в искусстве я не замечал вот в связи с этими коллективными. А именно коллективное творчество поддерживает арт-институции и все такое.
Константин, объясните, пожалуйста, нашим слушателям, как все это выглядело, как выглядела ваша акция, где конкретно она проводилась.
Я подготовил два знамени, два транспаранта. На одном из них было написано русскими буквами кириллицей «Отделение искусства от государства», разграфленное изображениями, а втором было написано «Separation of art from the state». Вот эти два знамени, в свернутом виде, в раздельном кристалле, я вез там отдельные всякие вещи к нему, привез здесь, собрал, и именно вчера прибыв на арсенал, найдя, где он находится, пройдя, исследовав его позицию, исследовав положение вещей, я нашел место, в котором мог бы разместить это знамя и выступить с соответствующим перформансом, потому что предварительно я записал на свой iPhone своим голосом информацию, что я произвожу здесь и сейчас, и время от времени включал iPhone, таким образом озвучивал свою акцию и двигался. При этом у меня был еще свой костюм. На мне был белый цилиндр, белая майка с моим собственным принтом и, собственно говоря, шорты. Но дело в том, что это все располагалось рядом как раз с офисом распродажи билетов на «Арсенал». И эта маленькая улочка ведет прямо на канал, то есть вот там через мостик. И это оказалось хорошей коммуникационной такой точкой между, собственно, Венецией и, собственно говоря, «Арсеналом» с этой стороны. Поэтому большинство людей проходили через нее, часто спотыкались о меня. И, в общем-то, особого как внимания ко мне я не чувствовал и не испытывал. Но смысл в том, что именно здесь и сейчас я совершил тот жест, который готовил в течение года идеологически. И, наконец, мне удалось это реализовать.
Ну, я знаю, что вы перед российским павильоном в Жардине тоже провели такую же акцию.
Совершенно верно. Через какое-то время, после того, как у меня сел мой iPhone, я понял, что это бесперспективно здесь дальше ошиваться. Я оставил свое знамя там. Я не знаю, кстати, интересно, вот, может быть, если кому-то любопытно, посмотрите, находится ли оно на том самом месте, или его уже убрали как мусор. Я отправился в Гордине, благо это недалеко, 600 метров, мне сказали. Я дошел до павильона Гордине, однако понял, что билеты покупать не хочу внутрь. Я обнаружил со стороны набережной, там, где находится эта надпись «1914 год» сильного архитектора.
Лазейку, да.
Я обнаружил там эту стену павильона, и вот на этой стене прямо разместил второе свое знамя, растянув его как вот транспарант. Отделение искусства государства. Не уверен, что многие там видят, но какие-то парочки я видел влюбленных туда заглядывают, потому что это темный уголок, очень затененный, при таком жарком дне там очень многие парочки прохаживались, так что кто-то увидит.
Ну, вы сказали, что это никак не связано с политикой, но сейчас все политично, особенно учитывая, что государство впервые за постперестроечные годы стало активно вмешиваться в дела культуры. То, что делает министр Мединский, я думаю, не нужно описывать, всем это известно. Вас это совсем не волнует? Вы считаете, что не это важно?
Я думаю, что политика, конечно, является материалом актуального искусства. Более того, я с интересом наблюдаю за акцией политического плана в искусстве. Мне очень интересна группа «Война» в этом плане. Я поддерживаю «Пусть Райт». И постоянно наблюдаю за ними в своем Фейсбуке, как они развиваются и что с ними происходит. Более того, позиция, современная позиция Минкульта российского мне неприятна. Более того, она вызывает у меня брезгливость. Я знаю, что она не может никаким образом влиять на положение вещей в искусстве реально. Потому что в конце концов, как бы они ни размахивали своими дубинками, они не могут повлиять на положение дел реально. Художники и сила художественных идей существуют помимо каких бы то ни было ресурсов государства. Другое дело, что есть институции, повторяю, которые зависят от них и заинтересованы в них. Вот эти институции у меня вызывают такое некоторое отчуждение, ощущение какой-то тоже брезгливости, понимаете? Поэтому, конечно, за политикой я слежу, но она мне не интересна, потому что я автономный художник, и все, что я делаю, является моим эстетическим жестом автономного художника. И в этом плане, конечно, прочий материал, в том числе и политический, конечно, включается как некий контекст, скорее.
Петербургский художник Константин Митенев, который провел в Венеции акцию с требованием отделить искусство от государства. Еще один политический проект из Петербурга представлен в Венецианском арсенале. Он называется «Одежда для демонстрации против фальшивых выборов Владимира Путина». Художница Глюкля изготовила костюмы на палках точно для пугал и украсила их вышивками из лозунгов демонстрации оппозиции. «Вова, сливай дерьмо и сливайся сам, Россия будет свободной» и так далее. Если вы соберетесь в Венецианский арсенал, не пропустите северную его часть, где, в частности, расположена большая выставка латвийских художников. Все проекты интересные, но особенно мне понравился «Позор» Микелеса Фишера, вдохновленный конспирологическими теориями о том, что земляне являются тайными рабами инопланетных рептилий. В языке этих чудовищ есть только одно слово «пран», и оно замещает все слова всех человеческих языков, кроме одного слова «сострадание». Его в языке гидрорептилий попросту нет. Среди гравюр Фишерса есть такие увлекательные сюжеты. Инопланетяне тренируют снежного человека для работ на арктических урановых рудниках, андроиды Аменхотепа разрушают нацистскую базу на Луне, героическая смерть Юрия Гагарина в Антарктиде. Латвийское искусство переживает необычайный расцвет, и наш корреспондент в Риге Мария Кугель встретилась с одним из самых известных художников – Сергеем Деминым. Не только известных, но и дорогих. Правда, чтобы держать ценовую планку, знаменитой лондонской галереи Саачи, благодаря которой начался в 2010 году его неожиданный взлет, нужно уметь ждать покупателя. Поэтому Сергей работает в Государственном архиве. Демин трижды выходил в финал виртуального конкурса «Саачи Шоудаун». Это интернет-платформа для продажи произведений искусства и одновременно социальная сеть для художников, дилеров и покупателей. Ежедневные посещения сайта составляют 1,5 миллиона. Дважды победу в конкурсе Сергею приносили изображения обезьян, стилизованные под православные иконы. Таких картин у него несколько. Названия говорят сами за себя. Борис и Глеб, Николай, Богоматерь.
Саачи Шоудаун, так называемый, изначально был связан с галереей, известной галереей в Лондоне, Saatchi & Saatchi. И там я был финалистом пару раз, в 2010 и 2011 году, с двумя работами. Потом эту замечательную онлайн-галерею перекупили американцы. Ну, там я тоже с синей обезьяной зашел на свой профиль и участвовал в этом конкурсе. Приходит очередной конкурс, там появляется такое объявление. У вас есть возможность поучаствовать. Ты берешь, выбираешь свою самую замечательную работу, которую ты считаешь, и участвуешь. У меня была подобная работа, которая была нарисована еще в 2001 году Борис и Глеб. И она получила очень много позитивных отзывов и победила в одном из финалов. Поэтому у меня была нарисована еще в 2014 году еще синяя обезьяна. Но я и подумал, что будет логично ее тоже поставить и поучаствовать.
То есть, получается, вы просчитали просто наиболее популярный формат?
В принципе, да. Потому что, если так посмотреть, сколько я там 3 раза побеждал, каждый раз это очень странная работа была. 2 раза обезьяна была, 1 раз была зингер-машин, где человек просто шьет. Точной логики, какой-то там схемы понять очень трудно. Но, в принципе, обезьяны прокатывают.
Обезьяны или иконы?
Это, конечно, обезьяны, просто написанные в иконописной манере. У меня дома валялись какой-то сборник открыток с иконами, я просто там взял. И честно, даже специально не искал, просто взял так самую красивую, которая мне визуально понравилась, и все, и нарисовал.
А вы верующий?
Я атеист.
Для вас канон не имеет никакого значения, то есть вы его не читаете?
Нет, я понимаю, что такое канон. Я не вкладываю там никакой смысл там кого-то оскорбить или что-то сделать. Мне просто нравится стиль иконописи. Это красиво, хорошие краски, приятные, статичные фигуры и так далее. Некоторые видят, например, что это чистое оскорбление. Некоторые видят, например, эклектика там, между православием, буддизмом, индуизмом и так далее, и так далее. То надо, не знаю, какие причины искать, которые меня заставляют так рисовать. Наверное, какая-то ирония отчасти. Обезьяны мне вообще с детства нравятся. Помните передачи по National Geographic про обезьян? Каждый раз так вдохновляли. Вот так только посмотришь, с человеком сравниваешь. И от обезьян произошли, это 100%.
Вы просто взяли иконы, которые вам нравятся, и обезьяны, которые вам также нравятся, и соединили их безо всякого философского смысла.
Ну, философский смысл, пусть критики этим занимаются. Тоже, когда что-то рисуешь, это работаешь на подсознательном уровне. Я не делал себе какую-то такую сложную схему такую, которую я могу написать на бумажке. Я взял там икону, потому что мне вот совместил, получилось. Кому-то понравилось, кому-то нет.
Ничего антиклерикального в ваших картинах с обезьянами нет?
Ну, я в этом, в всяком случае, когда-то ничего не вкладывал такого. Если мне очень захочется, я не знаю. Я завтра возьму, например, католическую икону. Возьму, например, какой-то портретик Лютера. Могу тоже как-то переделать, если мне вдруг понравится. Это просто такая игра идей, игра образов.
И эта композиция, которая напоминает Троицу, тоже не имеет никакого отношения к Троице?
Там конкретно, там, например, 3 сапера сидящих. Да, опять же, я взял просто композицию, да, окей. Взял иконописный стиль. Ну, точнее, там он уже такой не особо виден даже. Мы известную икону знаем, моление чаша есть. А там моление фугасе, терроризм, взрывы в в городах, разминирование. Очень такая социальная тема.
То есть эти саперы, они современные мученики?
Отчасти да, они рискуют, например, жизнь, спасая других людей. Поэтому отчасти это тоже богоугодное дело, то, что они делают реально. Без всякой иронии.
Скажите, как вы относитесь к возможности оскорбить чувства верующих?
Если эти чувства настолько глубокие, они не могут быть оскорблены вообще. Потому что если ты, например, веришь, тебе какая-то картина или какое-то там изображение, или какой-то фильм, не знаю, что угодно, какое-то визуальное что-то, которое оскорбляет твои чувства, в принципе, нормальному верующему человеку это должно быть абсолютно безразлично. Потому что у него есть свой путь, своя вера, и он должен по ней двигаться, не обращая внимания на внешние раздражители. В смысле, для решения против, это нормально. Я понимаю так, что если ты верующий человек, ты должен идти своим путем, потому что есть, кроме моих картин, я думал, в мире столько есть возможных вещей, событий, людей, которые также оскорбляют, на более серьезном уровне оскорбляют. Что, я не знаю, это верующий человек только должен целый день сидеть и реагировать на это. Хотя это не та задача.
А вот всадники, этот мотив Георгий Победоносец или это что?
Нет. Всадники было дело так. Просто была одна работа, которая называлась «Гигиена гегемонов». Я нарисовал в 2009-2010 году. Но там в общем, была идея о том, что будет происходить большая чистка в верхах. Ну, то есть все мировые лидеры постепенно будут сменяться. И там было в бэкграунде красивые всадники на конях с оторванными головами. Как символ народных восстаний, управляемых восстаний, социальных движений. Когда кому-то хочу что-то подарить, просто рисую такого коня, где всадник без головы с автоматом.
То есть вы не считаете, что народные движения могут привести к какому-то конструктивному результату и изменить общество к лучшему?
А там надо смотреть, честно говоря, через лет 50 результат. Ну, они сменят власть, но насколько это позитивно будет.
Одна из последних работ, которую вы выставляли, это «Предчувствие войны». В небе над рижскими улицами висят дирижабли. Насколько для вас это реально? Военные действия, да.
Все вероятно, конечно. Но эта работа, в принципе, это было такое ироничное обыгрывание, педалирование темы российской агрессии, которая у нас в латвийской прессе появилась. Это мы как бы под зонтиком сидим. Это не дирижабль, это так называемый стратостат, в принципе, с радаром. То есть его поднимают в небо на несколько километров, ну, на тросах, естественно. Там стоит радар, который фиксирует ракеты взлетающие. Это может быстрее зафиксировать взлет ракеты, чем это зарегистрирует радиолокационная станция Земли. Хотя на самом деле реальная ситуация такова, что ничего не происходит. А если что-то произойдет, то произойдет так быстро.
Подготовиться к этому невозможно, и не стоит даже пытаться какие-то меры предпринимать.
На уровне Латвии это, естественно, невозможно. Что это будет? Что Латвия может? Сколько тут один истребитель пролетает от одного конца до другого? Ну, будем мы в НАТО, не будем мы в НАТО. Будем мы в Евросоюзе, не будем. Ну, не вижу разницы для простого человека вообще в реальной жизни.
А в составе России?
То же самое, без разницы. Мне, например, важнее, чтобы у меня зарплата была больше и больше денег. Чтобы было рисовать свободно. Меньше работать и больше рисовать. Если это будет в составе России, окей.
В составе нынешней России такие картины рисовать, как «Синюю обезьяну», вряд ли получилось бы.
Окей, мои работы покупают те же самые русские, в основном.
То есть вы...
С рук. И как частное лицо я в России могу все, что делать угодно. Я слишком маленькая величина, чтобы на меня там обращали внимание. Но они же покупают у меня именно иконы. Так называемые иконы.
То есть именно россияне покупают именно иконы?
Да, да, да. Им нравится, да.
Какое первое образование у вас?
Я окончил историко-философский. Рисуешь на уровне ощущений, всегда это происходит. Там в зависимости от того багажа, который у тебя есть в мозгах, там идеи либо сложнее, либо ну, такие попроще.
Художник остается навсегда таким ребенком, который может жонглировать всеми знаниями, всеми ощущениями, которые он получает, независимо от того, что и значит мировоззрение других людей.
Скорее всего, так.
Разговор нашего корреспондента Марии Кугель с рижским художником Сергеем Деминым завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Дневно сатис განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.